Итак, друзья, сегодня у нас 9 февраля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, сегодня мы продолжим тему, которую мы начали освещать на предыдущей нашей лекции. Это такой набор советов по йоге влюбленности, точнее, по тому, как вообще подойти к этой йоге. Мы выделили некоторые такие основные пункты, требующие внимательного осознание, и часть из них успели пройти. На сегодняшней лекции нам осталось пройти оставшуюся часть этого списка, но прежде чем мы пойдем рассматривать новые нюансы, моменты, я еще раз хочу вернуться к пункту, который звучит как работа. По той простой причине, что за все годы, что мы пытаемся нести людям йогу, это самый больной пункт. Вне зависимости от того, человек впервые или в жизни столкнулся с йогой, либо уже хоть что-то знает. Вы помните, что в советские годы была соответствующая статья за тунеядство. И достаточно большое количество людей по ней привлекалось время от времени. Причем, конечно, в подавляющем большинстве это были действительно такие закоренелые, там, алкогольники, бездельники, в общем, всякие антисоциальные элементы. Но также под эту гребенку попадали и вполне приличные люди, и большое количество музыкантов, писателей, художников, в общем, творческая такая прослойка нашей страны тоже имела проблемы с этой статьей. По этой причине многие из них устраивались работать дворниками, истопниками. Ну, в общем, на такие работы, где они, в общем, мало общались с социумом, но вроде как были при деле и не попадали под действие этой, значит, ужасной статьи закона. Затем, как вы помните, наступили новые времена. В очередной раз, кто был ничем, тот стал всем. Как это было, собственно, на всей протяжении нашей истории. И мало того, что все забыли о этой статье, возникла обратно противоположная ситуация в виде безработиц. Но вот, к сожалению, человек наш, я в первую очередь имею в виду людей, которые так или иначе воспитывались в среде вот тех еще социалистических, коммунистических времен, носит очень серьезный отпечаток. Дело в том, что все наши предыдущие социалистические, коммунистические системы предполагали наличие осознанности в жизни каждого человека. То есть и там коммунистическая партия, там, и правительство, и все на свете предполагали, что люди будут идейные, что люди поймут, когда им, так сказать, скажешь, что надо заниматься саморазвитием, надо работать, надо изменять себя, значит, и окружающий мир к лучшему. Но, как вы понимаете, природа человека, она есть природа человека, ведь многие люди еще совсем недавно жили в телах животных. И поэтому воззвание к некой осознанности в жизни и призывы работать и тем самым трансформировать себя и окружающий мир к лучшему, они в принципе не могли подействовать. Вот и тогда была введена эта статья за тунеядство. Сейчас, значит, этой статьи нет. И фактически вообще ничего нет, никакой идеологии нет совершенно. То есть полнейшая каша у всех в головах, никто ничего не знает. С одной стороны, вроде как надо работать и зарабатывать деньги, с другой стороны, перед глазами вечно олигархи, которые ничего не делали, но купаются в роскоши. То есть полнейшее смешение представлений о жизни, чем заниматься, чем не заниматься. То есть вот какой-то такой вот кавардак в голове. И в результате это тут же сказывается на, ну, поведении человека. С одной стороны, как в советские годы многие считают работу проклятием и наказанием, и приходя на нее с ужасом смотрят на часы, когда же рабочий день закончится. С другой стороны, какая-то нарушена система стимулов, что если ты работаешь, ты явно видишь какой-то результат лучшего, ну, своего положения в обществе. И вот, если человек начинает интересоваться духовными практиками, то это он переносит и в йогу. В особенности, если так или иначе у него есть прикрыты тылы, хотя бы на первое время ему не надо бегать очень активно за куском хлеба. Мгновенно ленность его поглощает, как в болоте, засасывает и медленно опять превращает его в скотское состояние. Я напоминаю вам концепцию карма-йоги, что работа это не проклятие, друзья, а самый быстрый и простой способ нейтрализовать нашу негативную карму и получить позитивную карму. Для того, чтобы затем выйти вообще вне плоскости кармы, отказаться и от кнута, и от пряника. Но кроме того, кроме всего прочего, мы уже рассматривали этот момент, что нереализованный ваш потенциал в жизни моментально превращается в отравляющий яд, который тут же ставит крест на всех ваших духовных изысканиях, более того, на вашей обычной жизни. Если вы не найдете дело своей жизни, то у вас очень большие риски столкнуться лицом к лицу со своей негативной кармой, причем она может иногда змеей заползти. Вы даже будете не замечать, как медленно сваливаетесь в скотское состояние. Поэтому крайне важно для нас, для всех, выработать такой стиль жизни, чтобы мы гармонично сочетали некоторые вещи. Первая вещь – это работа. Вторая вещь – это отдых после работы. Третья вещь – это занятие йогой. Занятие йогой нельзя отнести чисто к разделу работы, нельзя отнести к разделу отдыха. Это что-то такое, как говорится, внекармичное. И если каждый из нас выработает в своей жизни грамотную политику, чтобы какое-то время напряженно трудиться, какое-то время, ну, грубо говоря, позволить себе бездельничать, валяться на диванчике, музыку слушать и ни о чем не думать. Почему? Потому что именно в такие минуты иногда завершаются глубинные процессы нашего осмысления, осознания. То есть иногда безделье тоже нужно. Но безделье после хорошей работы. Ну и, конечно же, нам необходимо заниматься йогой, если мы идем путем йоги-триады и йоги-влюбленности. И вопрос работы – это совершенно, это краеугольный камень. И я еще раз хочу повторить, что в открытом йога-университете это самое был наш большой бич. К нам приходили учиться люди, ну действительно тунеядцы. Здоровый детина может прийти и сказать: вы знаете, я, к сожалению, там не буду делать этого, этого, там те-то занятия посещать, там те семинары и так далее, у меня там нет денег. Ну, бывают разные у людей случаи, выясняешь, а в чем, собственно, причина, почему у тебя денег нет. А я не работаю. А почему ты не работаешь? А вот ты, вы знаете, у меня, значит, стольких-то до стольких-то санскрит, стольких-то до стольких-то индийские танцы, стольких-то до стольких-то я медитирую. Да и потом у меня еще много других дел. То есть человек явно тунеядец, прикрывающийся какими-то духовными устремлениями. Самая опасная форма. Этот человек обманывает других, но нас-то уже не обмануть. Мы уже много таких случаев насмотрелись. Но он самый опасный, обманывает сам себя. Поэтому, друзья, обязательно надо найти себе работу. Какая это может быть работа? Да какая угодно. Конечно же, если вы еще только недавно, так сказать, ну, еще не привыкли к состоянию свободы, желательно идти куда-то работать в найм, где вот атмосфера коллектива, общих задач вас будет всегда держать в тонусе. Но по прошествию времени, конечно же, как показывает практика, люди достигают другого состояния, когда они уже становятся, в общем-то, на такую ступень, когда они в состоянии сами за себя отвечать, и уже такой жесткий ритм, когда надо, там, скажем, к 8 приходить на работу и до 5 там работать, уже менее актуален, а актуально результат дела. И, конечно, у такого человека может быть более свободный график, но это не значит, что он бездельничает, друзья. Он, может быть, даже работает еще больше, чем человек наемный, который ходит, значит, с 8 до 5 на работу. А если же вдруг так получилось, что из-за ваших жизненных обстоятельств вы не можете ходить ни на такую наемную работу, ни своего дела, так сказать, организовать, вы все равно должны работать для блага всех живых существ. Найдите хоть что-нибудь, что двигает человечество к лучшему. Напечатайте какую-нибудь книгу, переведите какой-нибудь трактат, что-нибудь сделайте полезное в том объеме, в котором вы можете сделать. Это, безусловно, в первую очередь относится к женщинам, ну, которые воспитывают детей. Это также бывают, ну, всякие периоды в жизни у мужчин. Но самое страшное – это остановиться. Если вы остановитесь, незаметно звериная карма затмит ваш разум. И вот в отношении работы, конечно же, вы должны помнить, что любая работа, она отличается тем, что она дает результат. То есть работа – это не должно быть, знаете, бесцельное времяпрепровождение. Должен быть результат за определенное время. Если есть результат за определенное время, то это можно назвать работой. Почему? Потому что иногда человек может, как бы, опять же, заниматься самообманом, он якобы что-то делает, может года что-то делать, но результата нет. Результата нет, значит, это была не работа, это было хобби. Более того, какую-нибудь мелочь можно растянуть на 3-4 года. Такие случаи тоже очень часто встречаются. Действительно, есть ученые, поэты, мыслители или там бизнесмены, которые могут несколько лет обдумывать какой-то план, а потом его в 3 месяца осуществить. Но вы уверены, что вы такие? А вдруг это тамос, вдруг это сон вашего разума играет с вами? Майя играет вот такую ужасную шутку. Поэтому сроки выполнения работы должны быть тоже жестко лимитированы. Еще раз, гораздо легче, если вы работаете в наеме. В наеме все очень честно. Не сделал работу, не получил зарплату. Также бойтесь халявных мест работы. К сожалению, иногда некоторые люди находят место работы, где от них ничего не требуют. Они сидят и, ну, фактически для галочки. Конечно, бывают там периоды в жизни, когда вы там усиленно занимаетесь йогой, и вам подошел бы этот образ, так сказать, работы. Почему? Потому что, ну, вы наверстаете за счет усилий в области йоги, за счет, как бы, работы в области йоги. Но если вы при этом еще и йогой не занимаетесь, и с вас ничего никто на работе не требует, вы теряете квалификацию. И в дальнейшем вы все больше и больше начинаете зависеть от работодателя. Вы становитесь рабами. По этой причине, еще раз, вот если, знаете, у меня всегда возникает соблазн рассказывать положение древней, скажем, карма-йоги языком современного бизнеса. Очень все один в один становится. То есть, и я позволю себе некоторые такие, кажется, советы, суть древнеёговская, а выражение вполне современное. Друзья, заведите привычку писать свое резюме. Каждые полгода переписывайте свое резюме. Посмотрите, кто вы и что вы, на какое вы место работы можете претендовать. Постоянно сравнивайте свое место работы с гипотетическим, где вы будете более востребованы и, соответственно, больше получать денег, и, соответственно, за меньшее время у вас будет высвобождаться ресурс, в том числе и для йоги. Есть такое правило, да, что каждое написанное раз резюме прибавляет к будущей зарплате $100. Ну, это, знаете, такое, да, то есть один раз написал резюме, плохо написал, коряво, надо оттачивать. Через полгода переписал, считайте, что, ну, по меньшей мере $100-200 прибавил к своей будущей зарплате. Поэтому вещь работы, она крайне необходима, чтобы у вас выработался ритм. Вот у вас выработается скелет жизни. Вот здесь вы напрягаетесь, вот здесь вы, так сказать, у вас есть время безделья. Вот здесь у вас практика йоги с партнерами, партнершами для изучения йоги там и так далее и тому подобное. Значит, и вот это должно, знаете, как мотор, циклично. И чтобы вы чувствовали себя как рыба в воде в этом. Что вот есть моменты напрячься, есть моменты расслабиться и так далее и тому подобное. Конечно же, если вы еще параллельно учитесь, как многие наши студенты в открытом йога-университете, то нагрузка на вас, конечно же, больше. Но с другой стороны, друзья, за все приходится платить. Вы, фактически, многие из вас учатся без отрыва от производства. А это фактически двойная нагрузка на вас. Но и Результат очень-очень хорош. Очень быстрый результат, хороший и проверен. Вот. И опять же, иногда, вот, скажем, вот у нас в открытом йога-университете мы готовим фактически профессиональных преподавателей йоги. Некоторые думают, что достаточно прийти, поумничать, пару умных фраз сказать, лекцию прочитать какую-нибудь умненькую, да, там про чакры, про карму, про сглаз, про кундалини, там, и все, сойдет. Или абы как провести занятие какой-нибудь йогой, а все равно люди съедят, не разберутся. Друзья, это опасное заблуждение. Такие времена закончились, ну, заканчиваются, если еще не закончились. Со временем это все вымрет. Как динозавры вымерли, вымрет и такое отношение. Это сейчас просто на отсутствие, на вакууме знаний здесь бог знает что происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, на один час проведенных занятий по нашей статистике уходит от 5 до 10 часов подготовительной работы. Работать приходится всем. И очень бы хорошо, чтобы работа была в радость. Если она будет в радость, то у вас возникнет внутренний потенциал или внутренний островок, куда вы можете прыгнуть, когда у вас пойдут сильные йогические процессы. Вот у вас пошли сильные йогические чистки. Ваша карма всплыла и показала зубы. Вы поссорились с женой или с мужем. У вас не лады там где-то в каких-то других областях вашей жизни. Или просто у вас негативный какой-то негатив на вас навалился с причинного тела. Вы даже не понимаете, что с вами творится. Но если у вас есть ритм работы, ну и раз вы приходите, садитесь за свой рабочий стол и как рукой снимает, вы забываетесь на секунду от всех своих проблем. Вы поглощаетесь в работу как в захватывающую игру. И за это время Вселенная успевает раскидать ваши кармические, значит, эти самые негативы. Вы как бы, это знаете, это как хорошая анестезия. Да, действительно, операцию надо сделать. Да, действительно, больному надо, значит, там, пулю удалить из него. Да, вот ранение вы получили на войне. Значит, и остался у вас осколок вашей негативной кармы. Да, это больно всегда, когда из вас выковыривают то, что должно выйти. И, конечно же, хорошо бы, чтобы вы при этом ничего не чувствовали. И когда вы с головой погружаетесь в работу, то это действительно очень серьезный островок. Это очень серьезный островок незатронутости в плане работы. Поэтому еще раз. Вот, конечно же, студентам открытого йога-университета в большей степени повезло по той простой причине, что мы не доверяем внешним, вернее как, мы не доверяем кнуту и прянику, который был в обычной жизни. Мы очень жесткие рамки ставим перед студентами. Не потому, что в этом какая-то есть прихоть. Это просто жесткие правила игры. И по прошествию лет люди понимают иной раз, что вот в эти месяца, годы напряженнейшей работы, они, как ни странно, были наиболее счастливы. Почему? Потому что они где-то уходили от своих кармических, может быть, неразрешимых проблем, а потом возвращаются, когда вы к ним вернетесь, вы уже вернетесь во всеоружие. Вот. И теперь вот, опять же, плавный переход к следующему пункту, который мы обозначили на прошлой лекции, это быть самодостаточным. Невозможно быть самодостаточным, если у вас нет какого-то островка, куда вы можете спрятаться, залезать раны или прийти в себя. Более того, скажем, иногда у вас не может не быть даже физической возможности как-то устраниться от каких-то проблем. Но еще раз, вот состояние работы, когда вы приходите и поглощаетесь в свою работу, когда она вас захватывает, оно действует примерно так же, как, знаете, на маленького ребенка, когда он играет в компьютерную игру, он обо всем забывает. Или как на человека, который там читает интереснейший детектив. Он на секунду забывается о своих других проблемах и в этот момент становится самодостаточным. В противном же случае мы начинаем чувствовать дискомфорт и начинаем сосать из окружающих и близких нас людей вот это вот внимание к нам, дабы компенсировать наш неуют внутри. Жесточайшим образом это проявляется, скажем, когда женщина родила ребенка, и ей приходится долго сидеть с ним одной дома. То есть она бы и рада на работу пойти, а не может, потому что там, ну, дети, да. Приходит муж уставший, а она весь день дома сидела, ни с кем не общалась. Она, конечно же, требует от своего мужа повышенного внимания к себе. А муж сам еле там на ногах держится. И получается так, что как бы женщина становится несвободна и не самодостаточна. А если она становится несвободна и не самодостаточна, она с трудом себя контролирует. И даже те, которые у нее кармические были недоработки, которые она даже осознавала, у нее нет, как бы, знаете, точки опоры, значит, опираясь на которую, можно было изменить ситуацию к лучшему. Помните, у Архимеда было высказывание: дайте мне точку опоры, и я изменю, значит, я переверну весь этот мир, или подниму, не помню дословно, да, сдвину, да, землю. И вот, чтобы быть самодостаточным, надо быть самодостаточным во всех планах. Безусловно, конечно же, у вас будут и у мужчин, и у женщин эпизоды в жизни, и это очень правильно, когда вы будете зависеть от своего мужа или от своей жены, и физически, и материально в финансовом плане, и морально, и духовно. То есть бывают такие моменты, когда мы вправе опереться на того, кто рядом с нами. Но это не должно быть, так сказать, это время занимать 100% нашего времени, что мы только на кого-то опираемся. Мы должны предоставлять возможность, чтобы и на нас кто-то смог опереться, когда другому человеку трудно. А для того, чтобы на нас смогли опереться, мы сами должны твердо стоять на ногах. А чтобы мы твердо должны стоять на ногах, у нас должен быть вот этот вот островок незатронутости, который очень трудно вырабатывается. Который вырабатывается, безусловно, с помощью йогических практик. Но фактически, другая составная часть, мы можем опереться на какие-то наши достижения в науке, скажем, если мы наукой занимаемся, в бизнесе, если мы бизнесом занимаемся, в каком-то там творчестве, если мы творчеством занимаемся. То есть и так будет легче. И в этот момент, когда мы, ну, как бы эмоционально независимы, мы можем стать опорой для близкого нам человека. Если же мы сами зависимы от нашего близкого, как мы можем ему помочь? Никак. Поэтому вот этот вот фактор самодостаточности, он крайне важен. Ведь обратите внимание, как человек идет. Он опирается то на одну, то на другую ногу. Точно так же, скажем, и двое близких людей. Влюблены они друг друга, любят ли они друг друга, или являются просто там партнерами по тантра-йоге или йоги-союза. Бывают моменты, когда нам хочется, знаете, забиться в норку, уткнуться в чье-то плечо и поплакаться, да, и что кто-то нас бы принял, пожалел и помог. Но потом мы, этот период проходит, и вот уже мы будем в состоянии силы, и уже нам в плечо кто-то уткнется и поплачет, значит, и мы уже кого-то сможем, значит, успокоить. То есть, а для этого мы как бы должны иметь вот эту опору, чтобы потом выработать опору более незыблемую. Еще раз, очень хорошо в этом отношении помогает работа, творческая работа. Люди творческие, они счастливые люди. Бизнесмен, который преуспел в бизнесе, в дальнейшем занимается бизнесом, даже не из-за того, что ему нужны деньги, а просто потому, что ему интересно. То есть, знаете, без кнута и без пряника, просто интересно. Это высший идеал карма-йоги. Работать не из-за страха, не из-за надежды, а из-за того, что нравится сам процесс. А деньги, почет, слава, уважение и так далее, это как бесплатное приложение, к которому вы потом перестаете цепляться. Вы можете смело, такой бизнесмен очень смело может жертвовать на там развитие каких-нибудь там искусств. Вот обратите внимание на Западе, ведь там практически все эти начинания финансируются за счет бизнесменов, которые преуспели в жизни. Я не беру нашу страну в этом отношении, мы еще в зачаточном состоянии, в плане как бизнеса, так и отношения к жизни. Это правильно. Ну, пройдет, конечно, время, мы такими же станем. Но эти люди перестают цепляться. А если ты перестаешь цепляться, у тебя уходит страх. Вот, значит, поэтому фактор очень нужным быть самодостаточным. В особенности, когда начинает наша звериная карма просыпаться, из-за которой мы теряем влюбленность. Если мы начинаем вечно ныть, если мы начинаем показывать, что мы вечно от кого-то зависим, то есть это превращается в привычку, дурную привычку, то на этом легче всего потерять влюбленность. То есть вы сразу настраиваетесь на волну, какой вы маленький, бедный, несчастный, вместо того, чтобы настраиваться на волну, что все от меня зависит, что внутри меня мое высшее я, которое сверхмогущественно, и откуда фактически пришел этот подарок влюбленности, либо с другой стороны, что вокруг меня абсолют, и вся эта игра это для того, чтобы я познал этот абсолют. А мы замыкаемся на нытье. Очень плохо, друзья. От нытья вообще надо избавляться. Следующий пункт это поиск единомышленников. Значит, ну, строго говоря, это ключевой пункт для всех парных практик. Неоднократно мы поднимали эту тему. Ну, действительно, если у вас не будет единомышленников, с кем вы будете практиковать все предварительные практики? Люди, которые не в теме, люди, которые не разделяют ваших взглядов, это как бомба замедленного действия. Вы не знаете, когда она взорвется. Поиск единомышленников – одна из самых ключевых проблем Вселенной. Вы помните, когда-то были организмы одноклеточные, и они до сих пор существуют, но они так и остаются примитивнейшими. Только лишь когда клетки учатся друг с другом как-то взаимодействовать, мы имеем более выгодную структуру с позиции духовного развития. Вот точно так же и в йоге вообще, а в йоге-триаде в частности. Да, мы все прошли этот путь, когда сперва мы были стадными животными, мы делали все то же, что делали окружающие нас. Да, мы прошли другой этап, когда мы стали самодостаточными. В эмоциональном, интеллектуальном, моральном, каком угодно плане. Но следующий шаг эволюции, мы вновь должны встретиться. Но встретиться на качественно новом уровне. На уровне самодостаточных личностей. Не на уровне, когда это было как стадо баранов, где мы друг от друга зависели в таком плохом смысле слова, потому что не было еще осознания, что, в общем-то, происходит, а на уровне того, что вы прекрасно понимаете, что, собственно говоря, вы в состоянии прожить один на один со Вселенной. Что вы, по сути дела, самодостаточны. И если что-то к вам суждено, чему-то к вам прийти, то оно будет, как, знаете, как что-то положительное, а не как что-то, то есть, что вы лихорадочно пытаетесь, значит, к себе притянуть. Это касается взаимоотношений между людьми вообще, поиск единомышленников. И в гораздо большей степени это касается взаимоотношений между мужчиной и женщиной. А вы понимаете, влюбленность предполагает мужчину и женщину. Не бывает влюбленности, где влюбленные друг друга люди не самодостаточны. У них все от избытка, а от недостатка. И очень легко отличить это от привязанности, когда вы не столько, как говорится, от избытка хотите быть с другим человеком, сколько от недостатка, что вам будет плохо без него. Но с другой стороны, надо понимать, что это тоже очень уважаемая ступень эволюции, когда действительно мы вынуждены, так сказать, мужчина вынужден зависеть от женщины, в этом нет ничего плохого, женщина от мужчины. Но мы должны понять, что это всего лишь промежуточный такой этап, когда мы поднимаемся на следующую ступень взаимодействия с равными себе. Но если же мы говорим о взаимодействии мужчины и женщины, ведь надо же где-то этих мужчин и этих где-то женщин искать. То есть, во-первых, просто, если рассматривать с позиции йоги, самое большое наслаждение или счастье, которое вы можете испытать здесь, ну, помимо, безусловно, мы сейчас не рассматриваем даже йогу влюбленности, это общение с себе подобными. Это общение с людьми, которые мыслят, как и вы, размышляют, как и вы, стремятся к тому же самому. В противном случае, если вы начинаете общаться с людьми, как бы, в плохом смысле слова, неравными вам по степени своего самоосознания, то это, знаете, превращается в общение там, профессора Преображенского с Шариковым. То есть вы вынуждены просто общаться вот с этими индивидами. И ничего хорошего для себя лично, как вы понимаете, помните это произведение, не происходит. В этом смысле мы должны искать себе подобных. Если мы не будем искать себе подобных, как сказал классик, нас перебьют поодиночке. Да? Вот, да. Значит, ну, опять же, кто перебьет? Да наша собственная дурная карма проснется. С кем поведешься, от того и наберешься. Проблема единомышленников крайне серьезная. Конечно же, у нас в открытом йога-университете косвенно получается, что здесь собираются единомышленники. Ну, иначе быть не могло, если все заинтересованы в изучении йоги. Но, конечно же, наша цель это не в том, чтобы быть таким, знаете, брачным агентством, да, то есть предоставлять возможности парам искать друг друга. Более того, всеми нашими правилами это очень жестко запрещено. То есть всяческое показывание каких-то отношений, любых, кроме практики йоги. Почему? Опять же, печальный опыт. Как правило, это всегда плохо заканчивается. Почему? Потому что, ну, студенты еще не готовы столкнуться со своей собственной кармой, а тут вот начинается распутываться самый глубинный комок их, может быть, негативной кармы. Это все по нарастающей, потом, значит, то вчера там под ручку ходил студент со студенткой, смотришь, сегодня уже просто ненавидят друг друга, глаза готовы выцарапать. Нам, конечно же, это не надо. Может быть, в будущем появится какая-то другая площадка или другая организация, такого, знаете, ну, действительно, поле для поисков единомышленников. И тогда все пойдет, конечно же, на ура. Может быть, когда-нибудь открытый йога-университет и перерастет в такую площадку. Но сейчас, друзья, у нас несколько другие задачи. Подготовка преподавателей йоги. Вот, так вот, к чему я это все говорю? Только лишь к одной вещи. Что вы не можете переделать людей. Но вы можете общаться с тем, кто вам полезен. И тем, кто вам нравится, и тем, кто хороший. И вы можете не общаться с тем, кто вам вреден, кто вам не нравится, и кто плохой. Больше вы, по сути дела, ничего сделать не можете. И надо отдавать себе отчет, что если есть выбор общаться с хорошими или не общаться, значит, с плохими, то надо всегда этот делать выбор. Вот попали вы в плохую компанию, ну не нравится вам, ну встаньте и уйдите. Что там о вас подумают, чего не подумают, да какая вам разница? С другой же стороны, не упускайте ни одной возможности пообщаться с себе подобными. Где их искать, как их искать, это очень сложный вопрос, тяжелейший вопрос. Вот сейчас, слава богу, вот интернет появился, как-то вроде бы с одной стороны упростил эту тему, а с другой стороны тоже и усложнил, потому что это некая виртуализация, она ну, не совсем в полном мере передает общение. Следующий шаг, о котором мы говорили, он уже принципиальный с точки зрения действительно всей идеологии триады йоги влюбленности. Хотя еще раз хочу сказать, он также переносится и на другие йоги. Это чередование вашего общения, ну имеется в виду общение с единомышленниками, с состоянием, когда вы в одиночестве, в полном одиночестве, один на один со Вселенной. Какие бы ни были самые замечательные единомышленники, какой бы ни была самая замечательная ваша жена или ваш муж, или ваши друзья, если вы проведете с ними больше определенного критического времени, все равно пойдет перекос. А этот перекос, как учит йога влюбленности, очень серьезно подрывает основы влюбленности. Мы начинаем терять влюбленность. Почему? Ну, хотя бы с аксиоматической точки зрения, влюбленность, она как бы может приходить и когда вы в одиночестве. В том смысле, что какие-то аспекты влюбленности вы познаете, когда, скажем, объект вашей влюбленности на каком-то расстоянии от вас. Вы, как ни странно, лучше прочувствуете вкус влюбленности. А если этого не делать, то возникнет диспропорция, дисбаланс, и вы волей-неволей перестанете смотреть на человека, в которого влюблены, как на действительно абсолюта или высшее я, а начнете подмечать его какие-то недостатки там, и так далее и тому подобное. Поэтому вот эта череда, когда мы обязательно должны какое-то время быть в одиночестве, крайне необходима. Это, к сожалению, также и болезненная тема в плане осуществления. Иногда та же работа или те же стесненные обстоятельства жизни не позволяют нам уединиться тогда, когда бы мы этого хотели. Действительно, карма, скажем, нашей страны совершенно чудовищная в том плане, что, похоже, строительством жилья здесь никто не интересуется в принципе. И нужна, наверное, то ли новая какая-нибудь война, то ли революция, чтобы действительно власти осознали, что так дальше просто не пойдет, хотя бы по причине тупика духовного развития. Я уж не говорю про всех остальных там неудобствах. Но, похоже, знаете, надо дать хороший подзатыльник, чтобы мы осознали, что надо что-то делать. Конечно, очень не хотелось бы этого подзатыльника, но тем так или иначе, не у всех у вас будет иной раз даже угол, чтобы уединиться. Особенно, если у вас там жена, дети там, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь, конечно же, с одной стороны, иногда можно уединиться в работе, иногда человек, который занимается на работе любимым делом, как если бы он в пустыне, он никого не видит, ничего не слышит, он как если бы в своем мире. Но этого мало, друзья. Вы действительно должны время от времени выходить из всех как бы эмоциональных полей окружающих вас людей. То есть, поэтому крайне, крайне необходимо время от времени такие вещи, которые на Западе называются ретриты. Нам просто нравится этот термин, мы его и применяем. То есть это некий такой уход от жизни, его можно было бы так перевести, так сказать, на русский язык. Это может быть день, может быть два, может быть больше, когда вы в одиночестве. Более того, если рассматривать традицию нашей школы йоги уже в отрыве даже и от йоги-триады, то у нас практикуется так называемое хождение по тропам. То есть, ну, грубо говоря, вы в поход идете в одиночный на несколько дней, чтобы привести себя, свои мысли, свои эмоции, ощущения в порядок. Это крайне полезно, потому что вы возвращаетесь из этого состояния одиночества с лучшим пониманием близких себе людей. По той хотя бы простой причине, что общаетесь вы всегда, ну как бы со Вселенной, а ваши близкие люди — это всего лишь одна грань Вселенной. Но если вы видите еще другие грани Вселенной, находясь в одиночестве, то ваше восприятие будет более сбалансированное, а вы как следствие более терпимы, мягки. И это поможет вам преодолеть свою собственную карму или также те кармические чистки, которые будут происходить у ваших самых родных и близких друзей. Опять же, если вы занимаетесь йогой сексуального союза, тантра-йогой, ну или йогой влюбленности. То есть без того, чтобы какое-то время быть в одиночестве, путь становится чрезвычайно трудным. Но здесь, конечно же, опять же, надо выбирать какую-то реальную стратегию, разумную стратегию, чтобы было все не в ущерб другому. Это целое искусство выстраивания своего ритма жизни. Наконец, следующее, очень важное. И вот после того, как вы более или менее попали в поле единомышленников, и если вы стоите на пути йоги сексуального союза, тантра-йоги, йоги влюбленности, именно из единомышленников следует выбирать себе партнеров по практике. Вот это еще раз одна из самых таких пикантных, может быть, и до сих пор трудно воспринимаемых в современном обществе таких нюансов в практике йоги-триады, что предполагается, что помимо, так сказать, мужа или жены, у вас еще будут партнеры или партнерши для практик йоги, в том числе и для сексуальных практик. И где брать этих партнеров? Люди, которые вообще ничего не знают об этих йогах, конечно же, до определенной степени могут служить вам партнерами, даже сами того не осознавая. Но только лишь до определенной степени, начиная с какой-то другой степени, они могут стать для вас непреодолимой обузой. И более того, вы еще будете ответственны за ситуацию, что с ними, ну, так, грубо говоря, связались. Поэтому нужны какие-то правила игры, понятные для всех, тем более в вопросах, касающихся взаимоотношения мужчины и женщины, где степень взаимного воздействия друг на друга идет на грубом физическом, тонком и причинном уровне. Так вот, за счет этого взаимодействия можно распутать как самый сложнейший клубок кармических проблем и противоречий на уровне причинного тела, что сделать другими методами практически невозможно, Но можно точно так же навязать новых узлов, если вы начинаете общаться не с единомышленниками. Опять же, это очень серьезная проблема. По этой проблеме, по причине этой проблемы, эта йога столь широко и не распространена. Знаете, очень быстро можно доехать на автомобиле, но этот автомобиль еще надо сделать. Но точно так же надо сделать все подготовительные условия для практики. Если практика уже идет, конечно, все быстро идет в нашем духовном развитии и так далее. Итак, вы должны себе искать партнеров для практики йоги союза и тантра-йоги. Ну, предполагается, что у вас нет еще мужа или жены. И, безусловно, таким образом, практикуя, вы поймете, кто же из этих партнеров сможет стать вашим мужем или женой. То есть, опять же, следующая рекомендация – выбирать мужа или жену из партнеров. То есть, партнеров из единомышленников. То есть, логика, прослеживается логика. Почему? Потому что, конечно же, вы будете уже знать человека с разных сторон. Наличие, скажем, до того, как вы вступили в брак или женились, даже сексуальных связей с тем человеком, с которым вы, соответственно, вступили в брак или женились, поверьте, ничего не гарантирует. Только лишь вот эта глубинная степень совместной практики позволит вам как бы ощутить партнера не только на уровне, ну, обычного нашего физического уровня или там нашего, может быть, тонкого плана, но еще также на уровне причинного уровня. И самое главное, вот это наличие этой единой духовной устремленности. Но еще раз я говорю, это не такое жесткое правило, что только так и никак иначе. Если бы сейчас по этому правилу все жили, то род людской бы вымер, да, даже йоги бы и йогини вымерли. Поэтому вот как у вас, конечно же, получилось, ну так и слава Богу. Но с другой стороны, если же есть выбор, то, конечно же, хорошо бы помнить эти рекомендации. Итак, из партнеров или партнерш, с которыми вы были вовлечены в практику йоги сексуального союза и тантра-йоги, имеет смысл выбирать себе мужа или жену, ну, если до этого, конечно же, у вас не было мужа или жены. Как ни странно, но вся идеология йоги не только не противоречит вот этому подходу, что человек должен иметь мужа или жену, но наоборот всячески это поощряет. К сожалению, иногда создается прямо противоположное мнение, если вы там читаете какие-то отдельные там повествования по йоге более, так сказать, недавнего времени, новодел. Вот новодел средневековья, к сожалению, там проскальзывает эта тема монашества в плохом смысле этого слова. Но чем более глубинные тексты по йоге вы начнете анализировать, или даже те же ссылки в древних мифах и сказаниях, вы очень четко обнаружите, что там, у учителя йоги там обязательно была жена. Потом какой-то прошел перекос, вот небольшой такой перекос, где стали это называть не там мужем или женой, там, а йогом или гини для практики. Потом другой, как бы, немножко несколько восстановился одно время в Тибете. Потом опять, в общем, это какая-то некая игра, это отражение на вызовы социума. Это то, что можно отследить по открытым источникам. То, что касается закрытых источников и традиций, действительно, ну, которую не разглашают. Вы помните, что все наши знания о том, как развивалась йога, это досужий интерес ученых, которые 2-3 текста проанализировали и экстраполируют это вообще на всю систему. А там до сих пор есть храмы, друзья, куда, я прошу прощения за сленг такой, белого человека не пускают. Почему? Потому что они там несут свою традицию еще там со времен бронзового века. Да, так вот, наличие мужа или жены, как вы помните уже из курсов йоги сексуального союза и тантра-йоги, крайне необходимо для того, чтобы умиротворить механизм защиты продолжения рода, без которого не видать вам никаких духовных успехов, ни в краткосрочном, ни тем более в долгосрочном периоде, когда, значит, не дай бог, вы не достигнете ничего, и вам придется умереть, а потом вам негде будет просто родиться, а если вы родитесь, то там йогой не будет пахнуть вообще, а йогой влюбленности тем более. Собственно говоря, вот еще одна причина, почему мы и потеряли йогу. Что как бы отошли от этой стратегии иметь мужа или жену, а сделали упор на монашество. Вот сейчас и расхлебываемся о том, что по крупицам собираем йогу. Так вот, мужа и жену или жену следует выбирать себе из тех партнеров, с которыми вы уже были вовлечены. По каким критериям? Ну, безусловно, первый критерий – это если вас посетила влюбленность. Если вдруг такое случилось, то, конечно же, здесь все размывается. В йоге ли влюбленность этот человек, не в йоге ли влюбленность, или вообще человек с улицы. Вообще о слове йоги не, йога не знает. Но если так получилось, что вот возникла эта очень устойчивая влюбленность и желание иметь себе мужа или жену от того, в кого вы влюбились, конечно же, все наставления, все рекомендации, даже трижды рекомендации йоги триады или йоги влюбленности должны отпадать. Вы помните, влюбленность вне всего, что можно сказать. Поэтому, если такое чудо еще случится, и когда во время практики с вашим единомышленником, то это, конечно же, очень хороший задел для того, чтобы образовать семью. Если же влюбленности нет, но вы чувствуете как бы позывы, механизмы защиты продолжения рода, что вам нужен муж или жена, эта тема начнет быть для вас, как вам сказать, навязчивой. При определенном возрасте или при определенных стечениях обстоятельств это будет навязчивая идея, страшно навязчивая идея, вы деться от нее никуда не сможете. То, конечно же, следует выбирать мужа или жену из тех, кого вы любите. Но если даже и тех, кого вы любите, нет, да, то есть механизм защиты продолжения рода напирает, наседает. Но это очень серьезная на самом деле вещь, иногда женщина хочет детей. И ей уже в какой-то момент становится все равно от кого. Почему? Потому что она хочет детей. И в этом ее порыве гарантия сохранения вообще всего высшего знания. Не говоря уже о роде людском. Если бы женщины постоянно не хотели детей, человечество бы вымерло вместе со всеми йогами, значит, этими умниками. Вы понимаете, да? Так вот, если же даже такое случается, и вам просто нравится человек, то, конечно же, ну, как бы это следующая ступень, ну, как если угодно, приоритет. Ну, а дальше уже идет больше такой вариант, который нам в современной нашей жизни мало знаком, но который составляет фактически суть жизни такой страны, как Индия, ну, и вообще других стран Востока, где фактически родители выбирают мужа или жену для своих детей. И понятно, что это уже более такой, так сказать, вариант, ну, более далеко стоящий от идеалов, может быть, йоги влюбленности. Но ничего, он также прекрасно работает и, как ни странно, показывает иногда очень хорошие результаты. Иногда даже муж и жена, которых родители поженили, которые друг друга увидели впервые на, что называется, на свадебной церемонии, как ни странно, совместной практикой йоговской достигают вершин в йоге влюбленности. Понимаете, да? То есть это не должно быть такой тоже, знаете, вот таким пунктиком. Еще раз, друзья, Вселенная много сложнее и многограннее, чем иногда нам кажется, разделить на черное или белое, на вот такое или другое. Добрее надо быть и более понимать, что все во многом зависит в том числе и от нашей собственной кармы. Мы получаем то, что заслуживаем. Вот, ну я не буду продолжать этот список приоритета, да, как выбирать себе мужа или жену. То есть, ну, вероятно, там где-то закончится это похищением невесты, да, или что-нибудь в этом роде. Вот, или там, знаете, это составление гороскопов, или компьютерная, значит, это диагностика. Не буду сейчас развивать эту действительно такую глубокую мысль. Вот, но надо отдавать себе отчет. Ну хорошо, вы собираетесь иметь себе мужа или жену. А к чему вам следует готовиться? Я сейчас, конечно же, это все говорю в первую очередь с позиции йоги триады, йоги влюбленности. Не с позиции обычных людей, которые, не знаю, по своим канонам живут. в совместной жизни мужа или жены вы должны готовиться, во-первых, к тому, что муж или жена будут адекватным и реальным отцом или матерью ваших детей. Собственно говоря, механизм защиты продолжения рода именно поэтому так настаивает на том, чтобы вы жили в браке. Если вы выкинете этот элемент совместной жизни во имя детей, вы сделаете стратегическую очень серьезную ошибку. И если вы не являетесь высочайшими йогами или йогинями, которые в состоянии реализоваться в течение одной жизни, то и вам придется родиться в следующий раз, в стратегическом плане это будет проигрыш. Суровый, серьезный проигрыш. В следующей жизни вы можете родиться даже в месте, где не знают слова йога. Вот, поэтому в первую очередь муж и жена нужны не для совместных утех, друзья, и даже не для совместных практик, как это ни странно, а для детей. А вот, чтобы действительно дети росли в гармоничной этой атмосфере, как раз и нужны совместные практики. И понятно, что совместная жизнь у вас сама превратится в практику. Вы будете видеть своего мужа или свою жену не только в моменты взлетов, но также в моменты падений. Не только в моменты, когда люди показывают себя с хорошей стороны, но также с тех сторон, которые бы они, может быть, и сами бы не хотели видеть. Да, тут еще и свидетель появился. Вот. И поэтому надо быть терпимым и готовиться к аскетизму. Самый сильный аскетизм – это прощать все своим любимым. Прощать своему мужу или жену его негативную карму и помогать ему как бы расцепиться, развязаться. И понятно, карма может быть самая ужаснейшая на уровне тончайшего причинного тела. Развязать ее чрезвычайно тяжело. И вот здесь вас спасет, вернее, очень сильно поможет вам, это такой фактор, что если вы были до этого влюблены, безусловно, или любили своего мужа или жену, когда вы выходили, так сказать, за него замуж или женились. Вот. Ну и, конечно же, другой фактор, что это ваш единомышленник. То есть человек, разделяющий ваши же духовные устремления. Почему? Потому что бывают иногда такие кармические моменты, когда на чашу весов положено все. И вот только лишь вот общая духовная, так сказать, чтобы перетянуть негативную карму, и вот только лишь духовное общее устремление позволит вам смириться с недостатками своего мужа или с недостатками вашей жены. Все остальные факторы отпадут там на задний план. Там, мужчина может проявлять самые свои негативные стороны в момент совместной жизни. Значит, внешне был йог, а втайне оказался алкоголик, тунеядец. Значит, этот самый сквернослов, да. И вообще о детях не заботится. И вообще ему все до фонаря, да. Так только он умничал про йогу. Но все равно был устремлен к йоге, то есть все равно стремится, знаете, как дурак, но все равно стремится в правильном направлении. И как у нас, помните, сказки все про Иванушку-дурачка, да, что иногда даже при отсутствии всех других положительных качеств вот это вот бесхитростное стремление к высшему компенсирует и позволяет переломить ситуацию. То же самое в отношении жены, вы думали, что это богиня красоты, с которой вы будете практиковать сексуальные практики, а она оказалась в сексе холодная, значит, нечувствительная, вас обзывает там и готовить не умеет, убирать не любит. Ну, то есть можно целый список приводить. Или наоборот, помешана на чистоте, что вы должны по воздуху летать, не дай бог, вы там где-то там наследили или там насорили. Вот. А если вы, не дай бог, не доели, то, что она приготовила, это виньета по-корсикански, месть. То есть, в следующий раз, значит, будешь на улице питаться. Ну, то есть, самые разные. Я откуда это все знаю? Это же, друзья, это же жизнь. Ведь не секрет, очень много, ну, в том числе я наблюдаю за жизнью, ну, некоторых учеников, которые у нас учились. Причем, ну, иногда я наблюдаю пары, ну, мужчин и женщин, которых я, в общем-то, знал еще до того, как они в совместной жизни. И вот я иногда вижу эти метаморфозы один в один, как предсказывает йога влюбленности, понимаете, да? Просто иногда прям, знаешь, вот уже просто смотришь по часам, вот сейчас на эти грабли наступят, сейчас на эти, сейчас на эти. Вот, так вот, конечно же, ваш муж или жена должны быть вашим особым партнером. То есть этот партнер, которого вы видите не только с сильных сторон, но и с самых, может быть, отрицательных сторон. И у вас должна быть терпимость переносить своего партнера. Не рвать все разводимся, значит, детей пополам, квартиру тоже там, или тебе машина, мне дача там, или наоборот. Вот, а именно терпение. Вот почему во многих традициях вот это вот институт брака был священен. Священен, да, то есть в некоторых традициях он даже был нерасторжим, но это уже бред. Понятно, что, ну, как бы с точки зрения кармы могут быть самые разные чудовищные. По-моему, у Феллини был фильм, совершенно великолепный фильм, еще старый, «Развод по-итальянски» он назывался, вот к чему приводят нерасторжимые браки. То есть в кармическом плане очень такой поучительный фильм. Вот. И, конечно же, значит, вы должны, понятно, что предполагается, что у вас будут свои дети, либо вы будете поддерживать детей вообще. Ну, то есть имеется в виду, то есть вот, как бы помогать другим парам, у которых есть дети. Или, во всяком случае, хотя бы не выступать против детей. Друзья, ничего так не разваливает йогу, как попытка йога или единения поставить под сомнение вот этот факт, что, ну, вообще говоря, иметь детей, это очень, так сказать, неплохо. Да? К сожалению, это очень сплошь и рядом встречается. Причем люди с умным видом рассуждают про какие-то парампары, про какие-то посвящения несусветные, про какие-то свои подстриги в монахи и прочую чушь начинают приплетать, ну, иногда просто к эгоизму, иногда к глупости, ну, по-разному, да. То есть помните такое положение: дети никогда не были помехой йоги и никогда не могут быть. Более того, на определенном этапе вашей жизни дети могут стать опорой. Вы просто взглянете на них и забудете про все свои проблемы. Так мы эгоистичны. Дети же заставляют нас несколько забыть о своем эгоизме, разжать путы нашей негативной кармы и помочь Вселенной быстрее избавиться от них. Я встречался, был у меня такой случай, у меня один знакомый диссидент оказался еще в 60-е годы, уехал из страны, там где-то что-то, ну, еще те времена, помните, там обменяли хулигана на Луиса Карвалана. То есть вот примерно из этой же оперы. И очень многие тогда поуезжали. И вот парадокс: те, кто уехал за границу, у них возникли семьи и дети, более или менее как-то, в общем-то, ну, выжили. Ну, в каком смысле? Не в физическом, безусловно, а в общем плане. Если же человек был в одиночестве, он очень быстро скатывался. Ну, я имею в виду, конечно же, это большая статистика, но вот, тем не менее, это так. И он как-то, мне помнится, даже говорил, приводил пример, что если бы у меня в свое время, ну, не была жена и там не было детей, я бы точно либо спился, либо там от тоски умер. Почему? Потому что иногда наша карма на нас наваливается, а мы еще сами как маленькие дети. И мы не в состоянии решать эти проблемы. Так вот, когда же мы видим другого маленького ребенка, мы понимаем, что мы сами маленькие дети, и, как ни странно, более спокойно разрешаем жизненные ситуации. А так мы мним себя уже взрослыми, у которых все под контролем, и в результате блокируемся. Поэтому, еще раз, я уж не знаю, как в других школах йоги, за всех говорить не буду. Но если вы услышите, что кто-то из традиции школы йоги Ананда с вами будет говорить, что для достижения просветления никаких детей иметь нельзя, и вообще, знайте, что это вещи несопоставимые, принадлежность к традиции Ананда с вами и вот такие утверждения. Еще раз, я не хочу, знаете, сейчас очень много всего расплодилось, и есть такие, скажем, и школы йоги, о которых как о мертвых. Либо хорошо, либо ничего. А так как хорошо, язык не поворачивается сказать, остается молчать. Понимаете, да, чтобы вот так вот вы делали внутреннюю уже градацию, кто является, а кто не является. Опять же, по-разному может, конечно же, у вас сложиться судьба. У кого-то может быть целый выводок потомства, у кого-то может быть там 1-2, у кого-то вообще может быть там по ряду причин, причем, ну, чисто может быть таких объективных причин, там человек вечно в командировках или еще как-нибудь. Ну, бывают самые разные моменты. В жизни, еще раз, очень сложная вещь. Нельзя вот так запрограммировать все случаи. Надо дать лишь только, знаете, советы, чтобы вот поразмыслить над ними и как-то применять или не применять в своей жизни, то имеет смысл поддерживать детей вообще. Близких. Вообще, в йоге есть такое положение. Не бывает чужих детей. Сегодня он, тебе кажется, это чужой человек, а это твой бабушка, да, бабушка там, или твой дедушка, беспризорник бегает, да, ты думаешь, это беспризорник, это твой там прадедушка, может быть, там, который вот так вот получилась карма, что он родился в неблагополучном атмосфере, а тот факт, что ты его видишь, уже говорит о том, что у тебя есть с ним карма. Друзья, как только вы сталкиваетесь с детской беспризорностью, знайте, что часть вашей кармы в этом есть. Иначе бы вы с ней не столкнулись. У вас просто не было бы кармических предрасположенностей, как нет в Америке. Вот в Америке у людей нет такой предрасположенности, там просто детских домов нет. Вот, поэтому это, конечно, тоже очень, ну, такое достаточно... Достаточно общие такие указания. А как уж получится, так и слава Богу. Ну, с другой стороны, действительно, если мы рассматриваем в странах неких таких бедных странах, там, ну, тоже в той же Индии, где наоборот другая была крайность среди необразованных людей, это чрезмерное количество детей. У него там 12 человек, а он 13-14 рожает, хотя предыдущим 12 не образование, да и прокормить их не может. Почему? Ну, вот потому что он больше, как говорится, работает как такая машина по производству потомства, бездумная, да? Конечно же, мы должны как-то примерно представлять свои силы, сколько мы хотим иметь детей, да? Это не должно быть вот такой навязчивой идеей, что чем больше детей, тем лучше, да? То есть нужно еще, друзья, еще и не только количество, но и качество. А потом вы помните, да, что такое... Ну, в каком смысле качество, я сейчас поясню. Что значит дети? Дети ведь это же фактически не то, что вы делаете. Дети это те, кто к нам приходит. И мы, конечно же, ждем, чтобы к нам приходили именно те души, которых мы ждем, которые бы были нашими соратниками, которые были бы продолжателями нашего дела, теми, с которыми мы имели какую-то связь. Вы думаете, что количество вот таких высокоразвитых душ, значит, не ограничено? Да какая, вы вот подумайте сами, какая высокоразвитая душа начнет рождаться в этом черном болоте, в этой бездуховности, криминала кругу. Еще попробуй замани эту душу здесь родиться. Поэтому будут рождаться уже те, кто, ну, для кого это может быть и не так уж страшно. А для кого не так страшно? Ну, это либо действительно для очень высоких учителей, которым все равно где рождаться, если они в этом видят необходимость. Либо для людей с соответствующими наклонностями. Понимаете, ведь закон причины и следствия, закон кармы очень иногда непонятен. Поэтому, конечно же, ваша интуиция, ваш здравый смысл, вот, ну, как бы позволят вам понять, какое количество детей иметь. Еще раз говорю, это я в общем говорю. Дальше. Вот дальше совершенно начинается, так сказать, такое еще, тоже очень трудно понимаемое для, может быть, даже для современного общества такое положение, как, ну хорошо, у вас есть муж и жена, а что, практика с партнерами или партнершами на этом прекращается? И вот тут действительно очень такая пикантная сторона, которая до сих пор очень с трудом воспринимается на Западе, но без этого никак. Если вы идете по пути йоги влюбленности, и понятно, что если вы влюблены в свою жену, а муж, значит, а жена влюблена в вас, да, то не, ну, как бы вам просто больше никто не нужен. То есть, если у вас есть влюбленность, то механизм защиты продолжения рода выключен. Влюбленность выключает его. И все сопутствующие, значит, другие факторы. Но вы помните, что так получается, что мы склонны переходить во вторую стадию йоги влюбленности. То есть, эта влюбленность исчезает у нас. И вот наступает момент, когда чувство влюбленности, на смену чувства влюбленности приходит чувство любви. Вы очень любите своего мужа или свою жену, значит, но вот уже нету влюбленности. Но если вы идете путем йоги влюбленности, вы помните, да, что все заточено под то, чтобы влюбленность вернулась. И мы, когда она второй раз придет, или какой там по счету раз, мы бы провели больше определенного времени в этом состоянии, дабы сделать трансформацию внутреннюю необратимой, в хорошем смысле этого слова. А тут влюбленность исчезла. Если влюбленность исчезла, хоп, и включился механизм защиты продолжения рода. Со всеми вытекающими последствиями мы более или менее рассматривали это все в йоге сексуального союза и в тантра-йоге. То есть, Как бы вы ни любили свою жену, или как бы жена не любила вас, по прошествию какого-то времени она или вы начнете сознательно, бессознательно, как угодно, проявлять интерес к представителям, значит, противоположного пола другим. Более того, вот эти представители противоположного пола другие вам будут казаться более привлекательными, чем, скажем, ваша жена или чем ваш муж. Ну, жена, понятно, то есть вы с ней уже долго, уже и детей нарожали, и уже знаете ее и сильные, и слабые стороны, и вот как бы она уже для вас как бы некая обыденность, а тут вот вдруг какая-то там незнакомка, красотка на горизонте замаячила, и все, вы обо всем забыли, вы на работе думаете о ней, значит, занимаясь сексом с женой, представляете ее себе там или прочее. Самые разные бывают такие продолжения этой ситуации, причем вы ничего сделать с собой не можете, точнее, бывает по-разному. Человек, который привык врать сам себе, он начинает всячески это задавливать, но получается еще хуже. Человек, который честен самим собой, от этого начинает страдать. Почему? Потому что, ну, по идее, это должен с женой-то и в мыслях, и физически сексом заниматься, а так получается не пойми с кем. Вот. Ну, я так утрированно это все говорю, дабы подчеркнуть вот эту степень этих противоречий. Так вот, механизм защиты продолжения рода, как я вам напоминаю, чрезвычайно коварная вещь. И вот, конечно же, вы настроились на том, что вы живете со своей женой, и настроились на воспитание детей и на практику совместного аскетизма, но рано или поздно механизм защиты продолжения рода выйдет на уровень причинного тела, и вы начнете внутренне выть от тоски, что в вашей жизни все идет не так, как вы себе это представляли. Еще раз, друзья, вот йога, триада, йога влюбленности говорит это достаточно открытым языком, вещи называет своими именами, не пытается прикрасить то, украсить то, что, в общем-то, о чем не принято говорить. Вот, и бывает очень тяжело перенести это состояние. Вас тянет на сторону, иногда к физическому человеку, иногда в принципе. Кто-то сказал, что женщина уходит к другому, а мужчина уходит от женщины. Да? То есть, как бы, чем отличается мужчина от женщины? Женщина ищет какую-то новизну на стороне, а мужчина уже от того, что не может терпеть возле себя. То есть, ну, неважно, это по-разному, как говорится, мы воспринимаем. Смысл остается одним и тем же. Механизм защиты продолжения рода опять включился. Он подождал какое-то время и теперь будет вам портить жизнь. Что бы вы ни делали. Но, понимаете, вот здесь в чем гениальность йоги влюбленности, что действительно это как кататься на разъяренном тигре. Как заставить то, что фактически приносит вам столько несчастий, работать на вас. И вот отсюда родился эта методика так называемого практического применения закона 4 и 5, или практики помимо мужа и жены еще с партнерами и партнершами. И вот какая очень интересная вещь при этом происходит, что это, если вы таким образом начинаете практиковать, то, во-первых, у вас появляется реальный, друзья, реальный шанс, чтобы влюбленность вернулась между вами и вашей женой. Когда-то, ну, неоднократно возникают вопросы, а вот влюбленность исчезла, можно ли что-нибудь сделать? Ответ такой: нет, ничего сделать нельзя. Мы не можем влюбленность генерировать или как-то ее притягивать за хвост или как-нибудь другим способом. Но мы можем сделать все от себя зависящее, чтобы она нас посетила вновь. Ну, вот знаете, иногда весной раньше птицы прилетали, и как заставить, скажем, там какую-нибудь птичку у вас поселиться в саду? Вы ее не заставите же. Но вы можете скворечник сделать. Понимаете, да? Она увидит скворечник. О, хорошо, домик есть, все, и поселится. То есть от обратного. Заставить птицу вы не сможете. Заставить влюбленность вас вновь с вашим мужем или женой посетить, как в первые, там, скажем, дни молодости, не в состоянии вы. Это вне ваших сил. Но сделать все от себя зависящее, чтобы как бы ее приманить, если угодно, да, вы можете. Вот, и как раз практика с другими партнерами или партнершами единственный, друзья, способ на этом пути. Иногда мне говорят: о, это неприемлемо, о, это как-то для нас слишком ново, о, это как-то вызывающе и так далее. Ну, конечно же, во-первых, влюбленность может вернуться и сама по себе, без каких бы то ни было практик, да, на то она и влюбленность, да. Но вы помните, да, что все-таки йога — это наука реального. То есть и надо сделать, если мы хотим что-то, чего-то достичь, надо сделать по максимуму реально то, что мы можем сделать. Вот практика, значит, практики с другими партнерами или партнершами, помимо мужа или жены, единственный шанс, во-первых, нейтрализовать механизм защиты продолжения рода, упрочить вашу совместную жизнь и, соответственно, сделать все предпосылки, что если это чувство вновь у вас загорится, то оно продержится либо дольше, либо уж во всяком случае, ну, мы стремимся к набору некого критического времени йоговской трансформации. Вот это еще раз хочу подчеркнуть, очень пикантная сторона, не все к ней готовы, и по этой причине многие люди не становятся на путь йоги-триады. Слишком уж большой вызов обществу надо кидать, не все на это готовы. Но напомню, что для йогов у егинь древности общественное мнение никогда не было ограничивающим фактором, почему-то в противном случае они вообще ничего не достигли. Вот. И если же, конечно же, вы не готовы к этому, как говорит йога влюбленность, ничего страшного, не надо форсировать. То есть делайте все другие практики, помимо практики, значит, с другими партнерами или партнершами. Есть обходные варианты, но помните, до тех пор, пока четверичная или пятеричная майя не поставлена хотя бы отчасти под контроль, гарантий нет никаких, а самый быстрый и надежный способ — это практика с партнерами или партнершей. Вот тут вот уж и рад бы, как говорится, иногда мне спрашивают, ну что ж, нет какого-то более обходного, ну более такого приемленного варианта. Друзья, просто не знаю, может быть и есть в Индии, может быть в рамках какой-то другой традиции йоги. Не знаю, судить не буду. Я сейчас говорю только лишь про йогу триады в том виде, в котором она дошла до нас, и в тех случаях, которые я, как говорится, имел место наблюдать. Ну, то есть, вы понимаете, да, тоже рассказывать небылицы не хочется. И говорить там, что там где-то высоко в горах может быть есть какая-то йога, которая, может быть, приведет к тому же самому, но другим путем, ну, это некая фабрикация знания. А где гарантия, что это не миф? То есть очень можно запутаться. Да, так вот, и возникает вопрос, ну раз у вас есть муж или жена, где же этих партнеров или партнерш искать? И такая очень рекомендация, что в рамках триады партнеров мужу ищет жена, а партнеров жене ищет муж. То есть они не бегают по сторонам, не смотрят даже среди своих единомышленников, как это было, может быть, до того, как они стали мужем или женой. В этом смысле, друзья, вот этот вот как бы институт брака, он освящен. Значит, согласно там, индийским канонам, надо было вокруг священного огня несколько раз обойти. То есть это было очень такое действо высочайшее. Да, так вот, опять же, партнеров или партнерш почему ищет муж или жена? Потому что они, как ни странно, лучше знают, соответственно, своего мужа или свою жену. И они не позволят вот этой майи, уводящей в сторону, действительно увести. Почему, еще раз, друзья, механизм защиты продолжения рода чрезвычайно коварен. Если нет влюбленности, мужик может за первой попавшейся юбкой убежать. Со всеми негативными последствиями кармическими. Тем более, если это, значит, носительница юбки очень далека от традиции, скажем, йоги или каких-то там духовных знаний, она решит его женить на себе или еще чего-нибудь, то что абсолютно не входит ни в, может быть, планы этого мужчины, ни в планы жены этой, вообще ни в чьи планы не входит. То есть аналогичная ситуация со стороны жены. Иногда жена может быть настолько влюбчивой, что первый попавшийся ей покажется принцем, а на самом деле прохвостом и негодяем. И только лишь муж может это распознать. На то он и муж. Вот такая очень тоже очень интересная и где-то до определенной степени пикантная подробность. Ну, безусловно, партнеров и партнерш опять же выбирают среди единомышленников. Они... Значит, это самое, с улиц. Следующий момент, который также необходимо осветить. Но он как бы вытекает из предыдущего вот этого пункта, что вы не должны бросать своего мужа или жену до тех пор, пока вы не найдете себе замену для нее, если вот так складывается ваша негативная карма. Действительно, карма может сложиться самым негативным образом, и все предвидеть невозможно. Никто не знает, чем вы занимались в предыдущих жизнях. Может быть, в предыдущей жизни вы заигрывали с тантра-йогой, йогой союза, йогой влюбленности, а потом все это бросали. И там может такой клубок напутаться, что в этой жизни попробуй разберись. И есть такое тоже правило, которое, безусловно, вытекает из первого, второго и третьего принципа йоги. Оно выводится из этих первых трех принципов совершенно очевидным образом, но почему-то о нем всегда забывают, точнее о практическом применении первых трех принципов йоги. Вы не должны бросать тех, кто был вашим мужем или женой. Или сейчас понятие иногда мужа или жены более расплывчатое, а сейчас очень многие живут в так называемых гражданских браках, что никакой там, значит, для милиции штампа в паспорте ни у кого нет, но по сути дела это взаимоотношения мужа или жены. То есть здесь имеется в виду не, знаете, не буква, как вы называетесь, а суть. Что если вы мужчина и живете с женщиной, и вот эта степень вашего взаимного, ну как бы, взаимодействия очень глубокая, что вы зависите от, ну как бы, вы зависите от своей этой женщины, женщина от вас зависит. Каким образом зависит? Во всех смыслах этого слова. Вы можете, или она может зависеть от вас материально, финансово, она может зависеть от вас эмоционально, там, физически, психически, как угодно, духовно. И вот, и соответственно вы. Но вот вдруг выясняется, что несмотря на все ухищрения, несмотря на все практики с партнерами или партнершами, помимо, значит, вашего мужа или жены, ну ничего не помогает, вы разные люди. Ну бывает и такое, ведь, еще раз, друзья, это все неисповедимо, что называется, все траектории нашей жизни. И вот вдруг мужчина нашел себе, скажем, другую женщину, или женщина нашла себе другого мужчину. И, конечно, всегда соблазн все порвать и начать с чистого листа. То есть бросить своего мужа или свою жену, уйти к новому мужу или уйти к новой жене, и там начать все с самого начала. Тем более, если, допустим, у вас перед этим были ссоры, склоки, непонимания, которые иногда действительно доходят до степени вот такого антагонизма непримиримого, что ничего не сказать. Вот, то... Такое очень серьезное правило. Если бы вы были обычные люди, то, конечно, вы могли бы поступать, как вам заблагорассудится. Бросайте свою жену, своего мужа, или не бросайте, как вам угодно. Но если вы стали на путь триады, на путь йоги влюбленности, такой сценарий уже не проходит. Точнее, он ставит крест на всем том, что вы сделали до этого, и на всем том, что вы будете делать потом. До тех пор, пока вы красиво не развяжетесь с людьми, значит, которых вы до этого приручили или которые были вам до этого близки, вы не имеете права уходить. Опять же, до тех пор, пока вы не сделаете все от себя зависящее. Это очень тонкая такая грань, потому что мы сейчас чуть оговорим ее. Но вы должны все сделать от себя зависящее и найти, значит, своей, соответственно, жене или своему мужу другого человека. Почему? Да потому что если мы вместе... И если механизм защиты продолжения рода почувствовал, что есть другой мужчина или другая женщина, он часть выключает своего арсенала пыток, да? Вот, а другой включает. То есть включает тот, из-за которого вы ругаетесь, но выключает тот, что вы где-то, знаете, живете по принципу там плохенький, но свой. То есть вот всегда есть. А вот если даже этот плохенький, но свой куда-то делся, может включиться самые тонкие и изощренные механизмы кармические на уровне причинного тела. Вы выть будете от одиночества, на стену лезть. Вы будете готовы вернуть даже нелюбимого человека, лишь бы не остаться одному. Настолько силен механизм защиты продолжения рода бывает иногда. И вот представьте, что вы бросаете свою жену или своего мужа, а замены нет. Они в страшно плохом состоянии. Вы там наслаждаетесь со своей новой пассией, вы там, значит, медовый месяц у вас, как говорится, это версия номер 2, да? Вот. А кто-то в это же время страдает. Вы помните, невозможно построить себе счастье на несчастье другого. Счастливы либо все, либо никто. И тот факт, что вы счастливы, а в это время от этого счастья кто-то страдает, это говорит о том, что скоро и вы начнете страдать. Вопрос как? То есть это придет к вам. В любом случае, с кармической точки зрения, если вы не расцепились, то вот эта вот ассоциативная связь растянулась. И у вас этот же сценарий, который не удался с первой вашей, так сказать, женой, до мелочей будет повторяться со второй, с третьей, с десятой, с двадцатой. Это называется проклятие Дон Жуан. Он влюбляется, хватается за женщину, разочаровывается, ему кажется, что следующая будет, за вторую хватается, разочаровывается, это третья, четвертая, и так по жизни, пока его смерть не успокоит. И в следующей жизни, понятно, эти все кармические хвосты тянутся. Вот. И вот такое правило, что вы должны сделать все от себя зависящее, чтобы найти замену себе. Чтобы вы не бросали жену, которая на стены лезет, которая, я прошу прощения, вот за сленг, я буду даже очень грубые вещи говорить. Ваша жена захочет мужика, а вы от нее ушли. И все, и вы обрекаете ее на страшные страдания. Или наоборот, ваш муж захочет женщину, а вы от нее ушли. Я не говорю про влюбленность, не говорю про любовь, не говорю про привязанность, не говорю про какие-то там тонкие вещи. Это на уровне физиологии, у него там гормоны в крови поменялись, он уже готов то ли там не удушиться, то ли что-нибудь еще сделать. И причем это вообще вдалеке от влюбленности, от всего, это просто элементарная порядочность, не бросать. Вообще никого никогда нельзя кидать. Вот, но конфликтная ситуация, вы оставаться не можете, да, и бросать не можете. Какой выход? Да элементарный выход, искать себе замену. Во всяком случае, делать все от себя зависящее. Понятно, есть еще более утонченные варианты, когда, скажем, ваш муж или ваша жена говорит, да не нужна мне никакая замена, и ты мне не нужен, и вообще никто не... Ну, иногда можно так сказать, да, а потом, побыв в одиночестве, понять, что это не все так весело. И вот такая тоже следующая пикантная подробность. До тех пор, пока вы не найдете своему мужу или своей жене замену, вам придется жить, что называется, на два дома. Со всеми вытекающими последствиями в плане того, что вы должны, значит, как-то... Но это крайне, крайне деструктивно, друзья. Почему? Потому что вы как бы занимаете чужое чье-то место. Поэтому вы должны всячески помочь своей жене или там, своему мужу вновь почувствовать силы, познакомить его с кем-нибудь, там, на вечеринку сходить с кем. В общем, сделать все от себя зависящее. Понятно, что вы не в состоянии помочь человеку, который не хочет. Да? Вот если вы все сделали от себя зависящее, а человек все равно уперся рогом и ни в какую. И вас ненавидит, видеть не хочет. И один страдает. Очень, кстати, типичный случай. Очень типичный случай. То есть вот этот человек постепенно проваливается в ад. Он ненавидит, скажем, свою бывшую жену или своего бывшего мужа и никого искать другого не хочет. Замыкается в своей скорлупе и начинает перевариваться в собственном яде, понимаете? Становится все более циничным, раздраженным, очень неприятным человеком. Это карма, дурная карма, никуда от нее не деться. Не дай бог это, если будет вот случай у человека, ставшего на путь триады. Это, конечно, очень плохой вариант, но, еще раз, надейся на лучшее, готовься к худшему. А чтобы готовиться к худшему, вы должны знать эту вещь. И вот тут маленький такой нюанс. Но если до того, как вот это, не дай бог, случилось, у вас или у вашей жены еще были партнеры или партнерши, как ни странно, они на себя берут весь этот кармический удар. И гораздо легче и вашей жене, и вашему мужу, значит, если уж такая вот ситуация случилась, найти себе замену. Это все, что касается такого, знаете, логического обоснования с привлечением механизма защиты продолжения рода и так далее и тому подобное. Но не забывайте, друзья, все-таки йога, она на то и йога, а высшая йога на то она и высшая йога, что здесь, конечно же, еще играют высшие законы мироздания, о которых мы сейчас даже, может быть, и не догадываемся. Вот поверьте, благословение йоги влюбленности заключается в том, что рано или поздно все самым красивейшим образом развяжется, если вы не будете себя непорядочно вести. То есть, если вы сами не испортите ситуацию, то со временем, если вы находитесь как бы в этом поле йоги влюбленности, вот кармические тенденции имеют сами собой развязываться. вдруг откуда ни возьмись находится и партнер, значит, вашему партнерша, вашему мужу, вот, которого уже, в общем-то, не можете особо терпеть. И у вас все складывается. И более того, вы потом встречаете своего бывшего мужа или свою бывшую жену, и это для вас, вот, брат, как говорится, вы общаетесь как брат и сестра, то есть очень на очень глубоком уровне, вы как бы многое вместе что прошли, и как бы ваши отношения, вот они превратились на такой приемлемый уровень. В противном случае обычно люди друг друга ненавидят, если они до этого были вместе, а любая ненависть — это зацепка. Зацепка, которая должна будет повториться. Повториться каким образом? Повторится таким образом, что с подобной ситуацией вы должны будете столкнуться либо в этой жизни, либо в следующей. Почему? Потому что вы чего-то не отработали, а пытаетесь перепрыгнуть выше. А вот эта резиночка вас тянет назад. Поэтому, еще раз, друзья, йога очень добра. Если поразмышлять над первым, вторым и третьим принципом йоги, все становится понятно. Но иногда, когда нас захватывают эмоции, тем более механизм защиты продолжения рода, он отключает разум. Вы забудете про все это. И только останется какие-то очень, знаете, как вот у самурая есть кодекс чести. Ему страшно там все, а за своего сигуна надо воевать, даже против армии. И вот эта вот установка, что значит ни шагу назад, иногда работает даже больше, чем все интеллектуальные осмысления теорий. Дальше идем. Значит, следующий момент тоже очень такой, вытекающий из всех предыдущих. Это помощь влюбленным. Если вы идете методом йоги-триады, йоги влюбленности, то другой влюбленный человек должен быть для вас свят. Если вы его встречаете, вы должны всеми силами ему помогать. Но я сразу вас хочу предупредить. Большое количество психически неуравновешенных людей, которые трезвонят на каждом углу, что они влюблены. И у них какая-то там безысходная ситуация, они там то вешатся, то стрелятся, то выпрыгивать из окна собираются, да? Ну, мы уже об этом говорили, что, смотря чем называть. То есть привязанность, влюбленность или вообще пациентов, значит, психиатрической клиники, которые прикрывают все свои недуги тайные, да? Это всегда такое бывает, я постоянно об этом повторяю, что как только какая-то часть новой йоги опубликовывается, обязательно тут же находится человек, ну, с явным психическим расстройством, который говорит, что вот он именно такой. То есть не успели мы опубликовать Шри видео, как тут же на нас, значит, повалили богини Шри. Да что ж ты будешь делать, а? Ну, некоторые очень агрессивные, некоторые, знаете, очень агрессивные. Вы понимаете, да, вот в чем дело? Да я богиня Шри, я тебя проклинаю. Кого проклинаешь? Меня? Да я это слово здесь написал впервые, ну, как так, образно говоря, да? Ты-то его прочитала-то. Вот. А потом выясняется, ну, это выясняется много позже, через 2-3-4 месяца, что человек там был на учете, тут был на... Ну, понимаете, да, то есть, а ты же его воспринимаешь как реально, да? Вот та же самая ситуация с влюбленностью. То есть, все, я влюблен, мне надо помогать. Ну, помните, да, что несчастно влюбленный. Вот, значит, вы должны помнить, что, как правило, влюбленный человек помалкивает. Я вот приводил этот пример, еще хочу его привести, что, знаете, как пустой сосуд вечно везет, как это, ну, такая байка распространенная на Востоке, что если там горшечник везет пустые сосуды, они громыхают на всю улицу. А вот если они наполнены чем-то, водой, молоком там или еще чем-то, они тихо-тихо стоят. Точно так же и человек, у которого действительно что-то есть, есть глубинная эта работа, он наполнен влюбленностью, он не склонен трезвонить так, что вся вселенная уже уши затыкает. Вот. Поэтому здесь тоже, конечно, ну, помогать надо влюбленным, но нельзя быть идиотом, друзья. То есть, иначе на шею сядут мгновенно. Вот. Да, так вот, тоже такая очень достаточно пикантная сторона, что это для вас абсолютный приоритет, что даже если ваша жена влюбилась, вот представьте ситуацию, вот, жена ваша влюбилась в кого-то, была влюблена в вас, вы там практиковали, да, жена полюбила, влюбилась в другого, да, или муж, ну, зеркальная ситуация. Вот, и вот тут наступает момент истины. Кто вы есть на самом деле? Если вы переборете свой эгоизм и будете помогать даже своей собственной влюбленной жене, то да, действительно, вы идете по правильному пути, но в плане того, что вы не случайный человек в йоге-триады. Если же в вас проснется звериная карма, знаете, механизм защиты продолжения рода, мое не отдам, не пущу, вот, то это, в общем-то, серьезный такой момент для размышлений внутренних. И понятно, что если ваш близкий человек влюбился, то вы должны придерживаться следующей стратегии. И вот следующая стратегия как раз озвучена в следующем афоризме. Не афоризме, а в этом пункте. Что вы должны не спешить, но и не терять времени. В том плане, что вы понимаете, если ваша, скажем, жена влюблена, а вы знаете, что влюбленность имеет тенденцию улетучиваться очень быстро. И вполне может быть, что пройдет совсем малое количество времени, как эта влюбленность у вашей жены, скажем, исчезнет. И может быть, эта влюбленность дана не столько вашей жене, сколько для вас самих, чтобы показать вам же самим, на каком вы уровне развития. И она вернется к вам, что называется, более любящая, потому что увидит, что вы действительно, знаете, олицетворение бога Шивы, абсолюта, да, а не просто такой, знаете, самец, собственник. Ну, аналогичная ситуация в отношении женщины, как вы понимаете. Но, а если гипотетически предположить следующий момент, а если действительно вот у вашей жены влюбленность космическая такая, что все, она сейчас в радуге растворится. Вот. Ну, это помните, да, эта песня есть там, если вдруг оказалось, не, как же там, если, сейчас забыл, не друг, там другая песня, что-то, если он влюблен, а я на его пути, да, да, я забыл рифму, хорошая песня. А, значит, ситуация в чем заключается, друзья, что влюбленность не врет. Если даже такое гипотетическая вещь случилась, и действительно от вас уходит ваша жена к другому, да, по причине влюбленности, знайте, не бывает так, чтобы вы остались в накладе. Опять же, я сейчас не рассматриваю обычных людей, я рассматриваю случай человека, ставшего на путь йоги влюбленности, как бы попадающего под эти, если угодно, силовые поля, значит, древнего знания. Вот. Но еще раз, на это рассчитывать, это на слишком многое рассчитывать, как правило, все заканчивается более прагматично и прозаично. Но не говоря уже о том, что если просто кто-то из ваших действительно близких там влюблен, и вы это чувствуете, определить вы это сможете только с помощью своей интуиции. Вы помните, не существует никакого прибора или никакого теста для того, чтобы определить, влюблен ли другой человек или нет. Только лишь ваша собственная интуиция вам подскажет, влюблен он или нет. Анализ крови, значит, или там какие-то тесты, или еще какие-то там факторы могут быть, говорить о том, что человек влюблен, но может быть, это быть и ошибка. Еще раз, влюбленность, она неуловима. Но если вы почувствовали, то ваша задача помогать. Если вы помогаете влюбленным, вы заслуживаете сверхположительную карму. Такую карму, что влюбленность и вас будет посещать. То есть, понимаете, да? Вот. И более того, существует даже такое, как бы, поверье, что все те, кто слышат о йоге триады и о йоге влюбленности, когда-то в этой жизни или в предыдущей помогали влюбленным. То есть, таким образом, друзья, мы с вами заслужили это счастье узнать это знание. Ну, я, безусловно, чуть-чуть пораньше об этом услышал от своих учителей. Вы сейчас, может быть, об этом слышите. Но вот, поздравляю вас и себя тоже поздравляю. Мы, в общем, славные ребята. Во всяком случае, были в прошлой жизни, вероятно. Значит, но, значит, и вот это вот положение, не спешить, то есть не надо там резких телодвижений делать, но в то же самое время и не медлить, то есть не зарывать голову в песок, также относится и ко всей триаде. То есть, если вы стали на этот путь триады, вы должны понимать, что времени у вас достаточно, но в то же самое времени у вас нет. И что это означает? Вы помните такой фактор, как смерть, который мы когда-то сами изобрели, отсылаю вас к предыдущим лекциям йоги союза, тантра-йоги. Мы с вами пока не достигли высшей влюбленности, с формальной точки зрения пока еще не бессмертны. Да, хорошо, мы с вами протянем 60, 70, 80 лет, или там священного тантрического возраста в 108 лет. Ну или там, что там, махнем, говорится, стряхнем стариной, там, до 160 дотянем. Неважно. Но все равно, друзья, это, скажем, 160 лет и не больше. Это не бесконечность, вы понимаете? Это не бесконечность. То есть, если ничего не делать, то и 160 лет пролетят так же, как, не знаю, секунда. Но с другой стороны, да, и поэтому очень этот жесткий фактор. Кроме того, есть такой фактор, как, безусловно, старение, дряхление. Ну, где-то сопутствующий фактору смерти. Третий фактор, наша негативная карма. Мы не знаем, как долго будут продолжаться условия, благоприятствующие, скажем, нашему занятию йоги влюбленности. Да вообще, как все йоги. Там завтра Третья мировая война начнется, и что тогда? Ну, это гипотетически. Или кризис какой-нибудь, или еще Бог знает, что может начаться. Или наоборот, случится самое страшное. Настанет сытая, спокойная, размеренная жизнь. И мы все погрязнем в скотстве, начнем квакать. Ну, обычно так и случается. Человек вот богатеет и лапками перестает бить и скатывается в скотство. Иногда сытая жизнь самая, знаете, огонь, вода и медные трубы. Настанет хорошая жизнь, и мы пропустим, что называется, шанс. Механизм защиты продолжения рода. Он не дает нам тоже расслабиться. У него свои задачи. Вы помните из предыдущих тем, что он будет вас гонять, не давать вам жизни. И поэтому мы ограничены во времени. Но с другой стороны, если мы начинаем, сломя голову, куда-то вперед бежать, там человек еще не знает первого, второго, третьего принципа йоги, а уже берется, скажем, за какие-то сложные сексуальные практики. Или там начинает искать себе партнеров или партнерш, еще, собственно говоря, не разобрался, чем там отличается одно упражнение в йоге триады от другим. То есть вот это таким нахрапом кавалерийским наскоком мы тоже ничего не достигнем. Поэтому я здесь хочу привести вот это высказывание знаменитое, ну, Михаила Илларионовича Кутузова. Сейчас даже его зачту вам. Специально даже. Что историю не следует подгонять. Но нельзя упускать, но нельзя также упускать и подходящего случая. То есть слишком быстро побежим, наломаем дров, остановимся, тоже будет плохо. И вот надо поймать где-то эту гармонию. Гармонию – это действительно изучать все йоги, это действительно осознавать, в каком объеме их можно уже сейчас, уже сегодня внедрить, а какие практики пускай подождут. Но опять же, подождут не на, знаете, не до следующей жизни, а до условий, когда их можно будет реализовать. И вот если мы нащупаем интуитивно вот эту тропинку, которая фактически является тропинкой дхармы, то, еще раз, как говорит йога, времени у нас вполне достаточно для самых больших высот. Значит, все, на сегодня все.